Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Вступление Украины в НАТО. Временная задержка. Почему США не дали согласие на вступление Украины в НАТО? Президенту Байдену нужна победа Украины? Могут ли президентские выборы затруднить выделение помощи Киеву? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с бывшим помощником госсекретаря США Дэвидом Крэмером, экономистом, в прошлом советником правительств нескольких стран, в том числе Украины, Андерсом Аслундом, политологом из университета Теннесси Андреем Коробковым и политологом из университета имени Джорджа Мейсона Эриком Ширяевым. Успех президента Байдена. Так, в общем, резюмируют итог саммита НАТО в Вильнюсе американские комментаторы. Джо Байден добился от президента Турции Эрдогана согласия на вступление Швеции в Североатлантический союз. Союзники по НАТО продемонстрировали единство в своей решимости продолжать поддержку Украины. Они заявили, что действия Китая представляют угрозу безопасности. На необходимости обратить внимание на Китай давно настаивал Вашингтон. Но не все согласны с такой оценкой. Главная претензия скептиков к президенту Байдену – его отказ поддержать приглашение Украине присоединиться к НАТО, пусть не в ближайшем будущем, но с конкретным графиком движения к этому членству. Авторы комментариев в газете «Хилл» считают, что у Джо Байдена была историческая возможность подчеркнуть свой внешнеполитический успех в деле поддержки Украины, согласовав на этом саммите план движения Киева к членству в НАТО, поскольку только членство Украины в НАТО, как пишет газета, позволит нейтрализовать имперские амбиции России и восстановить мир в Европе. Мой собеседник Андерс Аслунд тоже разочарован формулировками в заключительном коммюнике саммита НАТО.
В самом деле коммюнике практически то же самое, как в Букаресте в 2008 году. Украина не получила никакое приглашение в НАТО и тоже не получила никакой roadmap, как стать членом организации. С другой стороны, из-за того, может быть, Украина получит больше оружия, чем в другом случае, и это более важно.
Как предполагает Андерс Аслунд, в окружении президента Байдена существуют разные мнения относительно приглашения Украины в НАТО. Но возобладала точка зрения советника президента по национальной безопасности Джека Салливана, который обращает особое внимание на угрозы о возмездии со стороны Кремля.
Ну, я думаю, что это из-за того, что Джейк Салливан плохо понимает мир и внешнюю политику. Президент всегда очень зависит от советников, и Салливан имеет очень сильную позицию. И сейчас это было 21 стран, которые хотели пригласить Украину. Это просто США, которые остановили Украину. И, как можно понимать, это замечание Зеленского после встречи с Байденом. Байден – это не проблема. Мне кажется, что Салливан совсем преобладает в внешней политике. Мне очень нравится практически все, что госсекретарь Блинкен говорит по внешней политике, именно по Украине и России. Но это не политика Америки, несмотря на то, что госсекретарь формально более высокий, чем советник по национальной безопасности. Это совсем ясно, что Салливан – это человек, который решает внешнюю политику Байдена. Вы можете видеть все высказывания Джейк Салливан. Первый он боялся провоцировать Путина, потом он боялся провоцировать ядерную войну. Чем дольше война длится, тем больше риска, если вообще есть ядерные войны. И потом он говорит, мы не хотим Третьей мировой войны, просто подарок Путину. Это все официальные высказывания Салливана, что значит, что он вообще не знает, как разговаривать с таким человеком, как Путин.
Дэвид Крэмер называет успехом итоги саммита в Вильнюсе, хотя и он считает, что Киев должен был получить приглашение в НАТО, а не обещание быть принятым в Североатлантический союз в будущем.
Я думаю, ожидания президента Зеленского были завышены. В общем, было очевидно, что в вопросе членства Украины в НАТО единодушия среди стран-членов нет, и две ведущие страны, США и Германия, не готовы одобрить это решение. Возможно, президент Зеленский надеялся, что в ходе саммита ему удастся склонить сомневающихся в свою сторону при поддержке большинства стран-членов НАТО, но этого не произошло. Тем не менее, на этом саммите был продемонстрирован высокий уровень поддержки Украины и готовность продолжать ее до освобождения украинских территорий.
Чем вы объясняете отказ президента Байдена поддержать конкретный план присоединения Украины к НАТО, если в коммюнике НАТО торжественно провозглашается, что место Украины в НАТО?
Я вижу две главные причины. Во-первых, страхи по поводу того, что Кремль воспримет такой шаг как провокацию. Я лично не понимаю этого аргумента. Что он сделает в ответ? Вторгнется в Украину? Постойте, он уже вторгся в Украину. Опасения эскалации со стороны России, применение тактического ядерного оружия? Я не думаю, что Путин готов пойти на такой шаг, или что план приема Украины в НАТО сделает это более вероятно. Во-вторых, опасения, что вступление Украины приведет к прямому военному конфликту с Россией. Но мы уже, грубо говоря, находимся в состоянии конфликта с Россией, предоставляя Украине вооружение для защиты от российского вторжения. Я убежден, и не я один, что если бы главы стран НАТО установили дату вступления Украины в Североатлантический Союз, это послужило бы для Кремля стимулом к завершению войны. Просто потому, что Путин не хочет прямой конфронтации с НАТО. В нынешней ситуации, когда присоединение Украины к НАТО обусловлено окончанием войны, у Путина есть стимул продолжать войну. Очевидно, что в администрации Байдена есть разные взгляды на то, как разрешить эту дилемму. Мы видим, какая точка зрения берет вверх в данный момент.
Андерс Асланд, что с вашей точки зрения в данной ситуации мог сделать президент Байден, если он пообещал американцам, что США не вступят в открытый конфликт с Россией? Вероятность чего была бы все-таки высока, если бы Украину приняли в НАТО в ходе войны.
Две альтернативы были возможные. Первое, надо, чтобы показать точные условия. Это не сделали. Там просто болтовня в коммунике. Ну, надо быть белый, пушистый, более-менее. Второе, было бы, можно сказать, кое-что по поводу времени. Это сложнее. Но это тоже не сделали. И третье, что нельзя делать, это сказать, что Украина не может вступить во время войны, потому что это значит, что Россия тогда получит огромные стимулы дальше вести войну. И это точно, что сделали.
С другой стороны, России будет вести эту войну труднее. Появляются сообщения о том, что США готовы предоставить Киеву ракеты «Атакмс», которые позволят украинцам бить по глубоким тылам российской группировки в Украине. Это то самое оружие, которое Белый дом не решался давать украинцам.
Это именно что я говорю, что они понимают, что они совершили ошибку. И из-за того они пробуют как-то спасти ситуацию. Явно, что Байден в своих разговорах с Зеленским понял, что это не что надо, и пробует что-нибудь другое делать.
Дэвид Крэмер, отказ открыть двери НАТО Украине совпал с информацией о потенциальной готовности Белого дома передать Украине ракеты более дальнего радиуса действия, так называемые «Атакмс». Мы видим, что Киев с течением времени получает все виды вооружения, которые он запрашивает, несмотря на первоначальные отказы. Может нечто подобное случиться с просьбой о вступлении в НАТО, скажем, в следующем году на саммите НАТО в Вашингтоне?
Я надеюсь, что Украина получит приглашение присоединиться к НАТО на следующем саммите в Вашингтоне. Но ситуация будет осложнена близостью президентских выборов в Соединенных Штатах. Мы пока твердо не знаем, кто будет кандидатом в президенты от республиканской партии, какую позицию он займет по этому вопросу. Если кандидатом станет Дональд Трамп, то он говорил о том, что США дают Украине слишком много вооружений, что если бы он был президентом, то закончил бы войну в Украине за 24 часа. В таком случае приглашение Украины в НАТО станет гораздо более трудным вопросом для Джо Байдена. Многое будет зависеть от ситуации на поле боя. Если контрнаступление Украины будет развиваться успешно, то это может повысить шансы Киева на вступление в НАТО.
Некоторые американские комментаторы пишут, что Джо Байден должен быть заинтересован в победе Украины, поскольку ее победа была бы и его большой внешнеполитической победой, особенно накануне выборов.
Я бы сказал, что победа Украины в интересах Соединенных Штатов. Да, у кандидатов могут быть свои индивидуальные политические интересы в поддержке Украины, потому что такой подход поддерживает большинство американцев. Но более важно, что победа Украины отвечает национальным интересам США. Именно поэтому, я думаю, Вашингтон будет продолжать делать ставку на победу Украины.
Андерс Аслунд, президент Байден повторяет, что США будут поддерживать Украину сколько потребуется, и вдруг появляется информация о том, что бывшие высокопоставленные американские дипломаты встретились в Нью-Йорке с Сергеем Лавровым, где они якобы обсуждали возможные условия мира с Россией. Украинцы, естественно, забеспокоились, что за их спиной ведут некие переговоры. Как вы это объясняете?
Я думаю, что это частная инициатива. Всегда есть разные люди, которые хотят показывать себе предприниматели, внешней политики. Они устроят такое, так называется, second track инициативы. Там ничего незаконного нет. Ну, конечно, что меня удивляет, это что Ричард Хаус, как президент Council of Foreign Relations, участвовал в этих разговорах, потому что это умный человек, важная позиция. Я не считаю, что это работа администрации, как spokesperson Совета Безопасности сказал, что это частная инициатива, что совсем правда.
Мы вернемся к разговору с Дэвидом Крэмером, Андерсом Аслундом, Андреем Коробковым и Эриком Ширяевым. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Это Юрий Шигалкин, программа «Американские вопросы», вступление Украины в НАТО, временная задержка, мои сегодняшние собеседники Дэвид Крэмер, Андерс Аслунд, Андрей Коробков и Эрик Ширяев. Дэвид Крэмер, на днях появилась информация о том, что группа отставных американских дипломатов встречалась в мае в Нью-Йорке с министром иностранных дел Лавровым. Белый дом утверждает, что эта встреча проводилась без его ведома. Как вы думаете, это действительно была самодеятельность?
Встреча с Лавровым, на мой взгляд, была крайне опрометчивым шагом людей, занимавших в прошлом заметные должности в республиканских и демократических администрациях. Сама по себе идея говорить с российскими представителями об Украине без участия украинцев должна быть неприемлемой. Я бы, впрочем, не придавал этому событию большого значения. Это, кстати, не первая подобная попытка. Нечто подобное предпринималось теми же людьми в 2014 году. Я не думаю, что в Белом доме имели отношение к этой инициативе. Я не думаю, что эти люди должны продолжать свои усилия. И не нужно забывать, что они встретились с Сергеем Лавровым, который является объектом американских санкций. Мягко говоря, это было очень немудрое решение.
Андрей Коробков, вот мои собеседники Андерс Аслунд и Дэвид Крэмер в общем говорят о том, что президент Байден совершил ошибку, не предложив конкретного плана вступления Украины в НАТО. Как вы считаете, почему Джо Байден не хочет выдать приглашение Киеву?
Ну, я думаю, что сказать, что Байден не хочет дать, в общем, несправедливо. Я думаю, что Байден самый проукраинский президент вообще из возможного. Он действительно дал Украине максимум того, что могла западная сторона дать. Принять в НАТО страну, которая находится в де-факто состоянии войны, невозможно вследствие наличия пятой статьи Атлантической хартии, которая говорит, что война против любого члена НАТО является войной против всех членов и автоматически создает это состояние войны. А вот из того, что было возможно, Украина, собственно, получила по максимуму. И не только Украина, но, скажем, и Альянс как таковой. Решение о принятии Швеции в качестве 32-го члена было принято. было подтверждено обязательство стран-членов тратить по крайней мере 2% ВВП на военные нужды. А еще несколько лет назад только 5 стран выполняли это обязательство. Украина получила совет Украина-НАТО. Ей было, в принципе, разрешено миновать вот план действий по вступлению. Она получила определенные гарантии увеличения военных поставок со стороны членов НАТО. И, в общем-то, из того, что было реально, она получила максимально. И во многом это было результатом, в общем-то, деятельности именно Байдена.
То, что вы говорите, звучит логично, но Владимир Зеленский и, кстати, немалое количество американских наблюдателей, в том числе и моих собеседников, говорят, что страхи по поводу реакции Путина на украинское членство в НАТО преувеличены. Их логика такова. Если бы была названа дата начала процесса приема Украины в НАТО, пусть это было бы через год, это стало бы стимулом для Кремля закончить войну, поскольку он понял, что в конце концов ему пришлось бы иметь дело с НАТО.
Ну нет, я думаю, что это абсолютно нереально. Никто не знает, когда этот конфликт закончится, и никто не хочет ставить перед собой какие-то обязательства в этом плане. И мы знаем, что тактика Путина последних 15 лет состояла именно в том, что если какая-то постсоветская республика начинает рассматриваться в качестве кандидата в члены, немедленно создается военный конфликт на ее территории. Это была ситуация в Грузии, которая тянется, вот теперь, как мы знаем, 15 лет. Это ситуация с Украиной. И, собственно, аналогичная потенциальная ситуация может возникнуть в Молдове. Поэтому взять на себя такие обязательства вот с какой-то очень четкой временной линией значило бы создать вероятность и военного конфликта НАТО.
Эрик Шалеев, Андер Саслунд убежден, что отказ президента Байдена предложить Украине, так сказать, график вступления в НАТО объясняется доминирующим влиянием на внешнюю политику Белого дома советника президента по национальной безопасности Джека Салливана. С другой стороны, ведь можно сказать, что президент лишь следует преобладающей точке зрения в Соединенных Штатах.
Существует достаточно такое стереотипное представление о американской внешней политике сегодня, и в принципе достаточно правильное, что да, Салливан принадлежит к крылу голубей, а министр иностранных дел, министр обороны, сказать, они более ястребиные. Но такое расположение сил правильное в любом правительстве, необходимо баланс сил. Да, может быть, такое влияние есть. Это мы видим из многих источников сегодня, и республиканская партия, и некоторые кандидаты, сказать, так Десантис уговаривает, мы должны быть осторожными, не спровоцировать, и вообще, сказать, хватит нам помогать в целом Украине. Я скажу как психолог, который учит психологию многие-многие годы, психологии политики особенно, о том, что любой итог переговоров, любой итог соглашения необходимо оценивать с многих сторон, с многих перспектив. С одной стороны, все, что произошло в Вильнюсе, это блестящее подтверждение принципов солидарности. С другой стороны, ну а что, поговорили и просто, так сказать, мыльные пузырь в воздухе. Эти все переговоры, они имеют символическое значение. В целом, если хорошо скажу, это было четверка с плюсом, или B+ по американской системе.
Андрей Коробков, в августе первыми дебатами республиканских кандидатов в президенты начинается сравнительно активная фаза президентской кампании в США. Может эта ситуация повлиять на уровень поддержки Украины администрации президента Байдена?
Я не думаю, что она будет особо важным фактором. В принципе, внешняя политика вторична в американской политике, в том числе избирательной. Украина в целом не входит в десятку основных тем, которые волнуют избирателей. При этом отношение к Украине остается положительным. Примерно 2/3 американцев положительно относятся к стране и к помощи, которая оказывается Украине. Зеленский также имеет примерно 70% поддержку, при том, что у Путина 90% негативный рейтинг в Соединенных Штатах. Вот последний как раз опрос показал. Немножко слабее поддержка среди республиканцев, чем среди демократов, но в целом она все равно достаточно значительна. Но с точки зрения избирательной политики это не будет иметь большого значения, если только не придет экономический кризис, когда республиканцы, конечно, начнут всячески раскручивать тему расходов на поддержку Украины. Надо еще учитывать, что в обеих партиях есть определенные разногласия. И есть группа слева у демократов, которая говорит, что эти деньги надо пустить на внутренние нужды. И, естественно, есть мощная группа трампистов среди республиканцев, которые тоже говорят, что нужно прекратить поддержку и прекратить тратить деньги. Но традиционные республиканцы, представители истеблишмента, они, если и критикуют Байдена, то критикуют его как раз с точки зрения недостаточности этой помощи. Поэтому в целом я не думаю, что это будет особо важным фактором вот во время выборов, в том числе и во время праймерис.
Эрик Ширяев, как вы думаете, насколько будет важным украинский фактор во время президентской кампании в США? Сыграет он в пользу Джо Байдена или против?
Сегодня, когда вроде бы мы смотрим на то, что экономическая ситуация улучшается, по крайней мере в Америке, инфляция снижается, мы смотрим, безработица низкая, когда она достаточно хорошая, достаточно стабильная, люди начинают больше уделять внимание другим проблемам и внешней политике, поэтому... Я бы не загадывал, что это не имеет значения, сказать, Украина не имеет какого отношения к американским выборам. Она будет иметь отношение. Демократы будут использовать как козырь. Видите, мы помогли украинцам. Скажу честно, сказать, действительно, по опросу общественного мнения, да, стабильно большинство американцев, в зависимости от постановки вопроса, поддерживают Украину и поддерживают победу Украины в войне против не русского народа, сказать, а государства российского. Прекрасный аргумент будет для любых, это называется, традиционных республиканцев и демократов, что, вы знаете что, помощь Украине это маленькая капля нашего бюджета. Мы столько денег теряем на такую ерунду в нашей внутренней политике. Все аргументы, инфраструктура, давайте вложим деньги в нас, это сказать, мыльные пузыри, еще раз скажу. Поэтому, сказать, мы можем помочь. Байден, дадим ему положительные рекомендации, как говорится в Америке, кредит. В том, что он смог, не только он, но, по крайней мере, его присутствие и наша политика американская помогли сплотить НАТО до неузнаваемых размеров сегодня.
То есть вы убеждены, что в действительности поддержка Украины политически выгодна Джо Байдену?
Байдену или кто там будет после него, сказать, я уверен, что Байден не сможет выйти на выборы.
Андрей Коробков, темы Байдена и выборов мы коснемся, но сейчас хочу спросить. Вот вы и наш собеседник Олег Ширяев достаточно убежденно говорите о том, что Киеву обеспечена масштабная поддержка со стороны Вашингтона. Между тем, на днях появилась информация о том, что три отставных американских дипломата, включая довольно видного во внешнеполитических кругах человека, Ричарда Хасса, возглавлявшего до недавнего времени престижный Нью-Йоркский совет по международным отношениям, встретились в Нью-Йорке с Сергеем Лавровым. И якобы говорили об условиях мира между Украиной и Россией. Там явно опасаются попыток переговоров о судьбе Украины за спиной Украины. Как вы трактуете этот эпизод?
Ну, я думаю, что какие-то, конечно, контакты идут, и это необходимо. Причем надо учитывать, что, как и в случае, скажем, 1991 года, естественно, и США, и НАТО прежде всего озабочены стабильностью российской системы в целом и сохранностью ядерного оружия. Поэтому эти контакты, они и вероятны, и необходимы. Тут нет ничего сенсационного.
Если только это не воспринято в Кремле как признак усталости Вашингтона от затянувшейся войны и готовности договариваться с ними.
Ну, это все зависит от того, на каком уровне эти контакты и о чем идет речь. Я не думаю, что у Кремля тут могут быть какие-то особые иллюзии. Другое дело, что мы знаем, что Путин, начиная вторжение в прошлом году, он исходил из двух вот целей, которые как бы обрисовывали его личную историческую роль, так как он ее видел. С одной стороны, построение вот этого триединого панславянского государства, о котором он и писал, и говорил в последние годы. А с другой стороны, дестабилизация однополярного западноцентричного мира и создание многополярной системы. Он видит в этом свою историческую миссию. Совершенно очевидно, что он будет и дальше толкать ситуацию в этом направлении. если, конечно, не будет какого-то вот глобального коллапса внутри России, российской системы.
Эрик Шляев, наш собеседник, называет разумными опасения относительно возможной реакции на решение принять Украину в НАТО. Реакции России, естественно. Но если вспомнить опасениями по поводу реакции Путина, оправдывался отказ дать Украине все типы оружия. Какова вероятность, что нечто подобное произойдет и с опасениями на предмет приема Украины в НАТО?
Юрий, совершенно правильный вопрос. Я приведу цитаты из истории и сошлюсь на бывшего премьер-министра покойного Израиля Ицхака Шамира, который в одном из интервью в 90-х годах сказал, когда спросили его о переговорах с США, с арабскими государствами и все остальное, он сказал, правило номер один, никогда, никогда не говорите вашему оппоненту о ваших намерениях. Не говорите о том, что у вас есть. Не показывайте ему свои карты. Я уже перефразирую его. В плане том, что давать Украине, не давать членство в НАТО, есть этот элемент, конечно, не буквальный, но элемент логики Шамира. Сегодня реальность возобладала.
Андрей, если я правильно понимаю Эрика, то он говорит, что не стоило прямо говорить Путину, что приема Украины в НАТО не произойдет до конца войны, поскольку это для Путина будет стимулом продолжать войну. Все-таки, как вы думаете, может ли Киев получить приглашение в НАТО на следующем саммите, который, кстати, пройдет в Вашингтоне?
Нет, это может произойти только в случае прекращения войны и полного контроля Украины над своей территорией. Если не будут выполнены вот эти два условия, во-первых, прекращение войны, причем легальное прекращение войны, а не фактическое, а не только фактическое, и не будет контроля Украины над всей своей территорией, никаких конкретных дат дано не будет, потому что НАТО не захочет оказаться втянутой в войну хотя бы юридически. Поэтому вот эта ситуация такая неопределенная, когда на Украине вроде бы как обещают членство и даже вот расписывают конкретные шаги, но не дают никаких временных лимитов, она будет продолжаться.
Это был подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Вступление Украины в НАТО. Временная задержка. Почему США не дали согласия на вступление Украины в НАТО? Моими собеседниками сегодня были Дэвид Крэмер, Андерс Аслунд, Андрей Коробков и Эрик Шляев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Свободы», на TuneIn, на канале подкастов «Свободы» в YouTube. Подкаст доступен на всех основных платформах подкастов. Пишите, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго. До следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».